В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси Сухуми Цхинвали. В студии Демис Паландов. Добрый вечер. Сегодня в нашей программе. Что означает предварительный вердикт Международного суда ООН в Гааге в отношении действий Израиля в секторе Газа? Грузинская мечта официально приступит к работе над выполнением 9 рекомендаций ЕС с понедельника. В Абхазию прибыла группа российских реставраторов. Часть картин, пострадавших при пожаре в Национальной картинной галерее, отправят в Россию. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас с международными новостями из пражской студии моя коллега Нана Плиева.
Международный суд ООН, рассматривающий иск ЮАР к Израилю, обязал еврейское государство немедленно принять меры по предотвращению геноцида в секторе Газа, в котором его обвиняют истцы. Постановление суда обязывает Израиль предотвратить любые действия, которые можно считать геноцидом, гарантировать, чтобы израильские военные не совершали актов геноцида, предотвращать и наказывать любые публичные комментарии, которые могут быть расценены как подстрекательство к геноциду, обеспечить жителям Газа доступ к гуманитарной помощи. В течение месяца после решения суда Израиль должен будет предоставить отчет о выполнении предписанных мер. При этом суд не стал требовать в качестве обеспечительной меры прекращения огня в секторе Газа, на котором в том числе настаивала подавшая иск ЮАР. Суд также выразил серьезную обеспокоенность судьбой израильских заложников, которых удерживает Хамас, и призвал к их немедленному освобождению. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ответ заявил, что Израиль отвергает гнусную попытку отказать ему вправе на самооборону и продолжит борьбу с Хамас. По его словам, Израиль ведет войну против террористов, а не против палестинцев. Принятое в рамках этого заседания решение Международного суда считается промежуточным. Речь пока идет только об обеспечительных мерах по делу. До окончательного решения может потребоваться несколько лет, отмечают эксперты. Российский политик Борис Надеждин, который собирается участвовать в президентских выборах, заявил, что не будет сдавать подписи в поддержку своего выдвижения, собранные за границей, поскольку достаточно было собрано подписей внутри страны. Об этом он сообщил независимой газете. Пресс-секретарь штаба политика Иван Петров заявил агентству, что заграничный сбор изначально рассматривался как резервный. Он поблагодарил россиян по всему миру за поддержку Надеждина. Сам политик отметил, что не собирал подписи также на Северном Кавказе и в Крыму.
Мы не собирали подписи на Северном Кавказе и не собирали подписи в Крыму, там, в Севастополе, но люди приходили с пропиской. Из Чеченской Республики, Дагестана приходили, Северной Осетии, из Крыма, из Севастополя приходили. Вы не поверите, с Донецкой пропиской приходили, подписи ставили. Но там военное положение, на самом деле. Строго говоря, мы не можем, там, где военное положение, мы не можем заниматься политической деятельностью, поэтому донецкие вряд ли, а крымские, севастопольские, чего ж не знать-то.
Борис Надеждин – единственный российский политик, открыто выступающий против войны, который идет на выборы президента России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что в Кремле его не рассматривают как соперника Владимира Путина. По информации «Медузы», в администрации президента России не готовы позволить Центризбиркому зарегистрировать на выборах никаких антивоенных политиков. В политическом блоке Кремля, курирующем эти выборы, хотят, чтобы Надеждин сам отказался сдавать подписи в ЦИК. Суд в Москве продлил арест корреспонденту московского бюро The Wall Street Journal Ивану Гершковичу, обвиняемому в шпионаже. Согласно решению суда, 32-летний американский журналист останется под стражей как минимум до 30 марта, что означает, что под арестом он проведет не менее года. Заседание суда проходило в закрытом режиме, на нем присутствовал генеральный консул США в России Стюарт Уилсон. Напомним, Гершкович сейчас задержали 29 марта 2023 года в Екатеринбурге. На следующий день ФСБ России заявила, что журналист арестован по обвинению в шпионаже, а именно он осуществлял сбор сведений, составляющих государственную тайну о деятельности одного из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Гершкович и The Wall Street Journal отвергают обвинения. Издание неоднократно требовало немедленно освободить журналиста, но Белый дом назвал обвинения смехотворными. Президент Байден характеризовал задержание журналиста как совершенно незаконное.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин подает Соединенным Штатам сигналы о готовности к переговорам о мире в Украине. При этом он готов согласиться на гарантии безопасности для этой страны и даже отказаться от требований ее нейтралитета. Но настаивает на том, что Россия не отдаст захваченные украинские территории. Утверждается ссылкой на два источника, близких к Кремлю, агентство «Блумберг». По утверждению агентства, Путин непрямым путем передает сигналы представителям США. Собеседники агентства в администрации Джо Байдена, однако, отметили, что не видят признаков того, что российский президент действительно серьезно обдумывает возможность остановить войну. Агентство отмечает, что поступающие из Москвы сигналы могут преследовать целью углубить разногласия между Украиной и ее союзниками по вопросу о дальнейшей стратегии в войне. Представитель Кремля Дмитрий Песков в комментарии для Bloomberg заявил, что для России главное достичь ее цели, при этом от переговоров она не отказывается. В том же духе высказалась и представитель МИД России Мария Захарова. Уже после выхода сообщения Bloomberg Песков сказал, что оно абсолютно не соответствует действительности, что Россия не отказывается от требований об отказе Украины от вступления в НАТО и ее нейтральном статусе. В Киеве публикацию не комментировали. Украина официально настаивает на выводе российских войск со всей ее международно признанной территории. В стране также официально действует запрет на переговоры лично с Владимиром Путиным. Россия должна стать первой страной бывшего Варшавского договора, которая вступит в НАТО. Такую мысль в ходе переговоров с президентом США Биллом Клинтоном в Москве в январе 1994 года высказал тогдашний президент России Борис Ельцин. Расшифровку переговоров опубликовал вместе с другими документами о визите Клинтона в Россию архив национальной безопасности США. На обеде с участием Ельцина и Клинтона в подмосковной резиденции Нового Огарева 13 января 1994 года Ельцин высказал мнение, что отношения между Россией и Соединенными Штатами должны лежать в основе системы безопасности во всем мире. Ельцин предложил создать своего рода картель для обеспечения глобальной безопасности, в который вошли бы Россия, США и страны Европы.
Новости представила Нана Плиева. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Начнем с международной темы. Международный суд ООН в Гааге обязал Израиль принять меры по недопущению актов геноцида в отношении палестинцев в секторе Газа. Это первый предварительный вердикт по иску Южноафриканской республики. Претория требовала принудить Израиль к немедленному прекращению огня, и хотя в решении суда нет такого пункта, сам факт вердикта может ослабить позиции Израиля на международной арене. В самом Израиле назвали вердикт попыткой дискриминации страны. Владимир Унанян с подробностями.
Израиль должен принять все возможные меры для предотвращения актов геноцида в секторе Газа, а также для наказания причастных к ним и для улучшения гуманитарной ситуации в палестинском анклаве. Международный суд ООН в Гааге вынес первичное решение по иску Южноафриканской республики против еврейского государства. Председательствующая на процессе судья Джоан Донахью подчеркнула, что Израиль должен отчитаться перед судом о том, какие шаги он предпринял в течение месяца.
With regard to the present situation, Israel must, in accordance with its obligations under the Genocide Convention.
Суд считает, что в нынешней ситуации Израиль должен, в соответствии со своими обязательствами по Конвенции о геноциде, принять все меры в пределах своих полномочий для предотвращения совершения в отношении палестинцев в секторе Газа всех действий, входящих в сферу действия Конвенции. Суд также считает, что Израиль должен принять немедленные, эффективные меры, чтобы обеспечить срочное предоставление необходимых основных услуг и гуманитарной помощи для решения проблем, с которыми сталкиваются палестинцы в секторе Газа. Израиль также должен принять эффективные меры для предотвращения разрушений и обеспечения сохранения доказательств, связанных с обвинениями в действиях, предусмотренных статьями 2 и 3 Конвенции о геноциде против членов палестинской группы в секторе Газа.
В декабре прошлого года Южная Африка обратилась в Гаагу с утверждением о том, что военные действия Израиля в секторе Газа равноценны геноциду палестинцев и потребовала срочного международного вмешательства, чтобы остановить войну. Претория настаивает, военные действия Израиля в Газе являются нарушением Конвенции ООН о геноциде, подписанной в 1948 году во избежание повторения Холокоста. Министр юстиции ЮАР Рональд Ламола считает решение победой Газы.
It is a victory for the international rule of То, что ни в одной части мира не может быть исключительности, и Израиль не может быть освобожден от выполнения своих международных обязательств, является победой международного верховенства закона, и мы надеемся, что они выполнят постановление суда, прекратят огонь, позволят осуществить поставки гуманитарной помощи, потому что речь о детях, уязвимых женщинах и стариках Газы, народе Газы. Я верю, что для них это победа Газы. Мы верим, что президент Мандела будет улыбаться в своей могиле, как один из защитников Конвенции о геноциде, как и наш нынешний президент Сирил Рамафоса, потому что помог нам продвинуться в этом вопросе.
26 января рассматривалось только требование ЮАР о немедленных мерах давления на Израиль с целью защитить палестинское мирное население, тогда как финальный вердикт, по словам специалистов, может занять годы. Тем не менее, сам факт того, что Международный суд на данном этапе согласился поддержать ЮАР, может привести к международным санкциям против еврейского государства. Израиль все обвинения отвергает. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал решение суда попыткой вопиющей дискриминации его страны.
Israel's commitment to international law is unwavering. Equally unwavering is our sacred commitment.
Приверженность Израиля международному праву непоколебима. Столь же непоколебимо и наше священное обязательство продолжать защищать нашу страну и наш народ. Как и любая страна, Израиль имеет неотъемлемое право защищать себя. Подлая попытка отказать Израилю в этом фундаментальном праве является вопиющей дискриминацией еврейского государства. Обвинение в геноциде, выдвинутое против Израиля, не только ложно, но и возмутительно, и порядочные люди во всем мире должны отвергнуть его. Накануне Международного дня памяти жертв Холокоста я снова клянусь, как премьер-министр Израиля, никогда больше. Израиль будет продолжать защищаться от Хамас, террористической организации, осуществляющей геноцид.
I again pledge as Israel's prime minister, never again. Israel will continue to defend itself against Hamas. A genocidal terror organization.
Находящийся в Гаге Международный суд является высшей судебной инстанцией ООН. Он может предписать Израилю прекратить наземное наступление и воздушные удары против Газы, которые были спровоцированы нападением Хамаса 7 октября. Но, по словам юристов, это не означает, что Израиль немедленно выполнит требования суда. Биньямин Нетаньяху уже дал понять, что подобные призывы, исходящие от любой инстанции, будут проигнорированы.
On October 7th, Hamas perpetrated the most horrific atrocities against the Jewish people since
7 октября Хамас совершил самые ужасные злодеяния против еврейского народа со времен Холокоста, и он клянется повторять эти зверства снова и снова. Наша война ведется против террористов Хамаса, а не против палестинского гражданского населения. Мы продолжим содействовать гуманитарной помощи, но мы также продолжим делать все необходимое, чтобы защитить нашу страну и наш народ.
Мы продолжим делать все, что необходимо, чтобы защитить нашу страну. And defend our people.
7 октября 2023 года боевики Хамаса и других палестинских группировок проникли на юг Израиля, убив более 1200 человек, в основном мирных жителей, и захватив около 240 заложников. Последовавшая за этим военная операция Израиля, по данным подконтрольного Хамасу местного Минздрава, унесла жизни свыше 25 тысяч палестинцев, среди которых много женщин и детей. Палестинской администрации назвали решение суда первым шагом к справедливости.
Мы знаем, что наши стремления и наши требования высоки. Мы живем в условиях жестокой оккупации более 75 лет и призываем в конечном итоге положить конец оккупации. Сегодняшний день был хорошим первым шагом. Мы хотели видеть скорее прекращение огня, а не просто ограничение. Мы призываем международное сообщество продолжать оказывать давление на Израиль. Мы благодарим Южную Африку за этот очень хороший, смелый шаг.
Заявил мэр Рамалы Исса Касис. На фоне оглашения предварительного решения Международного суда ООН по всему миру, в том числе в самой Гаге, прошли многочисленные акции как противников Израиля, так и его сторонников.
Что им делать? Что им делать? 7 октября было убито почти 2000 человек. Что им делать? Просто сидеть и ждать следующего 7 октября?
Just sit there and wait for the next 7th of October?
Говорит поддерживающий Израиль Джей Крессент. Решение о срочных предписаниях Израилю, исходя из обвинений в нарушении Конвенции ООН о геноциде, принимала коллегия 17 судей. Она рассматривала 9 чрезвычайных мер, предложенных Южной Африкой, которые включают прекращение огня, доставку гуманитарных гуманитарной помощи, возвращения перемещенных лиц в свои дома, непрепятствование международным расследованиям в Газе и предоставление регулярных отчетов о выполнении предписанных мер. В итоге решение поддержали 15 судей, двое выступили против. Временные меры должны стать первым шагом к прекращению огня. Но, как отмечают эксперты, согласившись на предложенные ЮАР меры, принудить Израиль приостановить свою военную операцию Международный суд ООН не сможет. Тем не менее, само решение ослабит позиции Израиля на международной арене, а его главному союзнику, Соединенным Штатам Америки, осложнит работу по оказанию поддержки израильскому руководству. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Может ли Украина под влиянием Запада согласиться на какие-либо переговоры о мире с Россией? Эти разговоры стали снова актуальными после публикации агентством Bloomberg информации, что существуют некие сигналы от российского президента в адрес США о готовности Путина сесть за стол переговоров. На эту тему Кэти Бочуришвили говорит с украинским политологом, директором Института мировой политики Евгеном Магдой.
Агентство Bloomberg, ссылаясь на близкие к Кремлю источники, утверждает, что Владимир Путин подает Соединенным Штатам сигналы о своей готовности к переговорам о мире в Украине. При этом он готов дать ей гарантии безопасности, я имею в виду Украине, и отказаться якобы от требования ее нейтралитета, если она... при условии, если она не будет претендовать на захваченные Россией территории. Как вы считаете, господин Магда, это похоже на правду? Вы видите какие-нибудь предпосылки к тому, что Путин может отказаться от прежних целей?
Я должен сказать, что все происходящее вписывается в одну простую концепцию. Путин готовится к перевыборам Путина, которые пройдут в середине марта. И поскольку Россия намерена проводить эти перевыборы, в том числе на оккупированных территориях Украины, что нарушает нормы международного права абсолютно очевидно, Россия пытается маневрировать, чтобы лишить Запад платформы для формирования общей позиции. Мы же прекрасно понимаем, что если Соединенные Штаты и страны «семерки» не признают эти выборы по причине проведения их на оккупированных территориях, то это будет очередной удар по позициям Путина. Поэтому Путин будет отправлять разнообразные сигналы, будет пытаться запутывать. Ведь совсем недавно, буквально несколько недель назад, Путин говорил о том, что лозунг денацификации абсолютно актуален, что в Украине правят нацисты. Ну, я не буду все это повторять, потому что не вижу смысла повторять чушь. И, соответственно, у меня есть вопрос. Остались ли еще в мире люди, которые верят господину Путину после всего, что он осуществил на посту президента? Я понимаю, что политическая система мира работает так, что представить себе существование мирового сообщества без России невозможно. Но это неправда. Все империи разваливаются. Российская империя, которая сейчас почему-то называется Федерацией, также развалится. Вопрос времени.
Агентство еще отмечает, что это своеобразные сигналы российского президента Соединенным Штатам, хотя там не видят особых признаков того, что Путин готов к переговорам. Тем более, что главной целью войны, объявленной Россией и Украиной, было именно противодействие ее вступлению в НАТО. Как вы думаете, в США не видят или не хотят видеть эти признаки?
В США сейчас достаточно острый политический кризис, связанные с противостоянием демократов и республиканцев в Конгрессе, и они не могут выделить финансовую помощь не только для Украины, но и для своих, я бы сказал, более системных союзников из Израиля и Республики Китай, Тайваня. Но Россия ведь таким образом подрывает один из основополагающих принципов Запада – не говорить об Украине без Украины. Россия очень сильна и это следует признать, в рефлексивном управлении. Она умело использует тот факт, что в странах Запада есть представители истеблишмента, которые хотят как можно скорее завершить войну. Завершить войну даже на российских условиях. Вот что самое страшное. А такое стремление завершить войну со стороны Кремля, оно свидетельствует о том, что Кремль далеко не так силен, как он пытается показать мировому сообществу.
Тем не менее, западные страны все-таки и оказывали, и продолжают оказывать давление на Украину, требуя от властей принять условия России. Это было и весной 22-го года. Об этом, если помните, говорил журналист Time Саймон Шустер в своей книге о президенте Украины. Потом глава фракции пропрезидентской партии Украины «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отговорил украинскую сторону подписывать мирные соглашения с Россией, но потом сказал, что этого не было. Ну, я к тому, что все-таки есть какое-то определенное давление со стороны Запада.
Украинский политик, который в нынешних условиях объявит о своей готовности подписывать мирный договор с Россией, станет политическим трупом. Я бы хотел, чтобы наши слушатели в этом не сомневались. Потому что тот объем жертв и тот объем нанесенного ущерба, который существует, он просто исключает действия на условиях России. Не забывайте, что на сегодняшний момент оккупировано порядка 20% территории Украины. Это самая крупная площадь в Европе, да и по большому счету в мире. После Второй мировой войны. И если мировое сообщество проглотит факт оккупации, признав итоги перевыборов Путина, а я думаю, что ему нарисуют никак не меньше 90% поддержки, то возникнет вопрос кризиса западной демократии, если она оказывается неспособной против этого бороться. Украина же не имеет другого выхода, как бороться. Я вам приведу простой пример. На прошлой неделе у нас была презентация исследования по Страткому, которое проводила Академия службы безопасности Украины, и мне вручили сертификат тренера на тренинге, который проводила Академия СБУ и Центр информации и документации НАТО уже в далеком декабре 2021 года. Как вы думаете, что будет со мной, если гипотетически Россия победит, а я буду оставаться на тот момент в Украине?
Понятно. Да, мы знаем, что в Украине официально действует запрет на переговоры. То есть вы хотите сказать, что сейчас побудить Киев на какие-то компромиссы ничто не может? Ни затяжная стадия войны, ни уменьшение помощи со стороны Запада, ни усталость Запада от этой войны, ни большие потери...
Я правильно понимаю, что вы считаете уменьшение западной помощи фактором давления на Украину?
Ну, мне приходилось слышать такое мнение.
Но тогда возникает вопрос о моральном лице Запада, который оказывает давление на жертву агрессии для того, чтобы она раздумывала о прекращении сопротивления. Это вполне вписывается в концепцию и планов Кремля, и российской пропаганды. Я спрошу как историк по образованию. Вы же помните из учебников истории, к чему привели попытки умиротворить Гитлера? Почему попытки умиротворить Путина под любым соусом нужно рассматривать иначе? Вот объясните мне. Запад просто должен сформировать новую моральную парадигму. С одной стороны, Украина должна показывать, что она является острием в борьбе добра и зла. И показывать это намного активнее. Это моя главная претензия к украинской власти, что она не показывает этого, что она не демонстрирует Западу своей решимости, не показывает законами, решениями, кадровыми решениями. Но ведь Запад, если он таким образом умиротворит Россию, чисто географически, если Украина вопреки логике развития событий, превратится в плацдарм для дальнейшей агрессии, это уже в странах НАТО не смогут спать спокойно, понимаете? Во многих странах НАТО. Потому что Россия тогда получит оперативный простор намного больше. И она сможет выстраивать агрессивные планы куда более эффективно.
А какие настроения в украинском обществе по поводу возможности переговоров? Кто-нибудь говорит о том, что на каких-то приемлемых условиях стоит соглашаться на переговоры?
Я не знаю политиков, которые говорят о том, что они готовы, чтобы война закончилась побыстрее на российских условиях. Таких нет. Что значит, скажите, какие приемлемые условия после Бучи, после Мариуполя или после вот нынешней постановки с Ил-76? Какие приемлемые условия, если Россия совершила тысячи военных преступлений за 23 месяца полномасштабного вторжения? Как формулировать приемлемые условия?
Я говорю в данном случае не о политиках, а о обществе, о народе украинском.
В обществе настроения разные, потому что, да, минувший год, 23-й, он стал первым полным годом, когда мы жили в состоянии широкомасштабного вторжения. Это безусловная правда. Но это не означает, что есть какие-то капитулянские настроения на тему того, что стоит вести переговоры с Россией. Нет, я такого не наблюдаю.
Это было мнение гостя недели Евгена Магды. С ним беседовала Кейти Бочуришвили.
Эхо Кавказа.
В Абхазию прибыла группа реставраторов из лучших музеев России – Третьяковской галереи, Русского музея, Государственного научно-исследовательского института реставрации, Всероссийского художественно-реставрационного центра имени Грабаря. Специалисты занимаются оценкой состояния уцелевших в пожаре картин Национальной галереи самопровозглашенной республики. Из Сухуми передает Елена Заводская.
Во время пожара, случившегося 21 января в здании, где хранились фонды Национальной картинной галереи Абхазии, уцелело, по данным ее директора Сурама Сакания, всего 152 работы из 4000. Вчера в Абхазию прибыла группа ведущих российских реставраторов, чтобы обследовать картины и то, что от них осталось, на предмет возможности восстановления. В числе 17 реставраторов, приехавших в Абхазию, Мария Степановна Чуракова. Она уже 35 лет занимается восстановлением картин, разработчик большого числа реставрационных методик, автор научно-исследовательских работ в этой сфере, руководитель научного направления по реставрации произведений станковой масляной живописи Государственного научно-исследовательского института реставрации. Мария Чуракова рассказала о том, с чего начали работу в Абхазии реставраторы из России.
Пока сейчас проводят фотофиксацию произведений, потому что прежде чем приступить к реставрации, нужно обязательно отфотофиксировать разрушение произведений и понимать дальнейшие наши шаги с ними. В дальнейшем мы планируем, что часть работ наиболее пострадавших во время пожара будут переданы на приведение в порядок, на реставрацию в реставрационные организации Москвы и Санкт-Петербурга. Из Москвы здесь находится Государственный научно-исследовательский институт реставрации, отдел научной реставрации произведений станковой масляной живописи и отдел из ВКНРЦ имени Грабаря тоже по реставрации станковой масляной живописи. И также музеи Третьяковская галерея приехали сюда специалисты и Государственного русского музея из Санкт-Петербурга.
У вас есть какая-то предварительная хотя бы оценка того, что вы увидели?
Вы же сами видите, что здесь произошло. Произведения очень сильно пострадали. В основном они требуют очень серьезного проведения реставрационных операций, которые, к сожалению, сейчас в Сухуми сделать нельзя. Поэтому будем изыскивать возможности вывоза их в Москву и Санкт-Петербург. и, может быть, какие-то работы проводить у вас в городе, но это выезд специалистов на какое-то время просто организовывать как командировку ко мне выезжали сюда.
Экспонаты Национальной картинной галереи временно разместили в помещении Национальной библиотеки Абхазии имени Ивана Папаскир. И здесь же работают российские реставраторы, исследуя и фиксируя повреждения картин. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Краткий региональный выпуск новостей представит моя коллега Нана Плиева.
Премьер-министр Грузии и Армении Иракли Гарибашвили и Никол Пашинян подписали меморандум об установлении стратегического партнерства. Об этом сообщил глава грузинского правительства на совместном брифинге с армянским коллегой в Тбилиси. Пашинян прибыл в грузинскую столицу с рабочим визитом. Грузия и Армения провели очередное заседание грузино-армянской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству. Ереван и Тбилиси предпримут действенные шаги для решения вопроса демилитаризации армяно-грузинской границы, заявил премьер-министр Армении. Никол Пашинян также поздравил правительство и народ Грузии с получением статуса кандидата в Европейский Союз. По его словам, это историческое событие как для Грузии, так и для всего региона. Напомним, Пашинян уже посещал Грузию в октябре 2023 года для участия в форуме «Шелкового пути». Тогда же состоялась трехсторонняя встреча премьеров Грузии, Армении и Азербайджана. Ну а на прошлой неделе, выступая в Давосе, Иракли Гарибашвили выразил надежду на то, что Азербайджан и Армения в ближайшее время подпишут мирное соглашение. Официальный сайт президента Грузии сегодня подвергся хакерской атаке, сообщают грузинские СМИ. Сайт в течение нескольких часов был заблокирован. До этого при входе на странице было изображено изображение черепа и надпись «Хакнута Cozy Bear» и «Слава России». Cozy Bear – российская хакерская группа, по утверждению западных спецслужб. Она действует под эгидой ФСБ России. Хакерской атаке подвергся и сайт оппозиционной телекомпании «Формула». Страница в сети была недоступна несколько часов. Затем была восстановлена, но работала с перебоями. Но 26 января произошла и хакерская атака на сайт телекомпании «Мтовари». Часть базы данных была удалена. В западной части самопровозглашенной Республики Абхазия введены ограничения на поставку электроэнергии. Об этом сообщили в компании «Черноморэнерго». Ранее стало известно, что Абхазия начала получать российскую электроэнергию бесплатно по социальному перетоку. Однако абхазская сторона получила сообщение от оперативно-диспетчерского управления Юга России, что поставка электроэнергии с 26 по 31 января, цитата, «не может быть реализована в полном объеме из-за ряда технических причин». Проблемы были обусловлены, цитата, ростом потребления Юга России, а также плановым ремонтом четвертого блока Ростовской АЭС и аварийным ремонтом генерирующего оборудования на Новочеркасской ГРЭС и в Донбасской энергосистеме, конец цитаты, заявили в Черноморэнерго. Ограничения введены до восстановления согласованного объема перетока из Российской Федерации в полном объеме. Ранее с 21 по 23 января временные ограничения на поставку электроэнергии затронули всю территорию Абхазии. Грузинские таможенники предотвратили сотни попыток ввести товары в Грузию в обход антироссийских санкций, введенных после начала войны в Украине, заявил министр финансов страны Лаша Хуцишвили на мероприятии, посвященном Международному дню таможенника. Цитата. «После введения санкций мы зафиксировали 1770 случаев отказа возврата с границы Грузии, отказов на выполнение таможенных процедур», конец цитаты, сказал министр. Напомним, в июне 2023 года глава Офиса по координации санкций Госдепартамента США Джим О'Брайен упомянул Грузию, когда говорил об обходе санкций, введенных в отношении России. Он отметил, что уклонение от санкций все еще возможно, а после восстановления прямого авиасообщения между Россией и Грузией появилось беспокойство, что на отбывающих из грузинских аэропортов самолетах могут быть подсанкционные товары. Тогда в Минфине Грузии заявили, что страна полностью соблюдает международные санкции, а заявление американского высокопоставленного чиновника неверно интерпретировано СМИ и использовано для очередной дезинформации. Информации против Грузии. В четверг Брайан отметил, что США ценят усилия властей страны по предотвращению попыток обхода санкций, введенных против России.
Новости представила Нана Плиева.
Эхо Кавказа.
репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В студии Демис Паландов продолжаем нашу ежедневную информационно-аналитическую программу. Грузинская мечта официально приступит к работе над выполнением 9 рекомендаций Евросоюза с понедельника. Партия власти пригласила парламентскую оппозицию и гражданский сектор подключиться к процессу. Все стороны сегодня заявляли о готовности к работе, от итогов которой зависит начало диалога Тбилиси с Брюсселем о вхождении в состав ЕС. О том, что стране желательно поскорее приступить к этой тяжелой работе, заявил сегодня посол ЕС в Грузии Павел Герчинский. Он же сообщил, что делегация ЕС большим вниманием будет наблюдать за всеми процессами, связанными с выполнением заданий, в том числе и за выборами. С подробностями Мзия Парисишвили.
Приглашение от грузинской мечты подключиться к началу ее работы над выполнением 9 еврорекомендаций получили представители всех оппозиционных политических сил в парламенте, а также профильные НПО. Первым на приглашение откликнулся один из лидеров стратегии Акмаш Инебели Паата Манчкаладзе.
Мы примем участие во всех форматах, какими бы они ни были, потому что это заказ грузинского народа, и мы не хотим развязывать дискуссию с грузинской мечтой о том, должны мы участвовать в этом процессе, войти или нет. Нет, мы хотим дискутировать с ней по существу, по содержанию.
Готовность выразили и все те политические силы, которые в прошлом году в аналогичном процессе участвовать отказывались, не видя в этом смысла. С тех пор в глазах депутата Лелуаны Нацлишвили авторитет грузинской мечты не вырос, но тем не менее она намерена с ней работать. Грузинскую мечту устраивает, чтобы обсуждался только вопрос о том, кто войдет в рабочие группы, а кто нет. Это не актуально. Главный вопрос – кто обеспечит осуществление реформ. Грузинская мечта не та политическая сила, которая осуществит эти реформы. Недоверие у политических оппонентов обоюдное. В правящей силе тоже не в восторге от согласия оппозиционеров сесть за ними за один стол переговоров, говорит Бекауди Шария, председатель комитета по вопросам диаспоры и Кавказа.
Я мало верю в преображение за такое короткое время тех людей, которые были против рабочих групп грузинской мечты по выполнению прежних 12 рекомендаций ЕС, и что они якобы сейчас будут действовать в конструктивном, коллегиальном ключе. Думаю, это для них станет очередной платформой для популизма. В какой форме они воспользуются или мы дадим возможность использовать этот прогресс, посмотрим. Что же касается рабочей части, то мы за и призываем их сесть за рабочий стол.
Глава парламентского комитета по процедурным вопросам Иракли Кадагишвили, который лично разослал всем приглашение, также не излучал сегодня оптимизм.
Если они примут участие, будет очень хорошо, но это должно быть участие не для определенной деструкции, провокации, сопротивления, не для изображения рабочего процесса в негативном плане. Сотрудничество должно быть мотивировано именно целями сотрудничества, а не целями устроить политическую обструкцию.
То, что эти встречи будут оборачиваться скандалами, убежден депутат Яко Хвичи, лидер Кирчи.
К сожалению, я ожидаю, что оппозиция войдет туда для того, чтобы ссориться и ставить спектакли, как это произошло 3 дня назад на встрече в ЦИК. Но и от власти я не жду, что она готова что-то изменить. Хотя есть один фактор – это возвращение в политику Бидзины и Ванишвили. Посмотрим, как этот фактор повлияет на мечту и оппозицию. В другом случае, я жду того же самого.
Среди приглашенных и глава НПО на страже грузинского суда Нази Джанизашвили. Она, конечно же, готова к сотрудничеству с правящей партией, но, судя по тенденциям, в успех не верит. У нас в судебной системе такие лица, в том числе в Высшем совете юстиции, председателями судов, которые не отвечают должным критериям. Проблемой остается и то, как шел процесс подбора и утверждения судей с учетом накопившихся проблем и оказался одним из 9 рекомендаций Евросоюза – реформа судебной системы. Все заявления представителей власти по этому вопросу указывают на то, что они не собираются создавать соответствующие механизмы. Это же, конечно, наносит вред будущему евроинтеграции Грузии. Между тем, о важности и скорейшего выполнения 9 рекомендаций напомнил сегодня всем политическим силам посол Евросоюза в Грузии Павел Кирчинский.
9 шагов были определены Еврокомиссией и в декабре согласованы с 27 странами на историческом саммите Евросоюза, на котором Грузии был предоставлен статус кандидата. Теперь мы должны двигаться вперед. Предоставление статуса кандидата – это не конец. Это только начало тяжелого труда для вступления Грузии в ЕС. Мы надеемся, что работа ускорится, что она будет инклюзивной, конструктивной, и Грузия будет оценена. И я искренне надеюсь, что мы как можно быстрее перейдем к следующему этапу, в частности, к переговорам о вступлении.
Проведение честных и справедливых выборов – один из среди 9 рекомендаций, напомнил там же посол Герчинский, перед тем, как сообщить, что впервые за пребывание делегации Евросоюза в Грузии она также возьмет на себя функции долгосрочного наблюдателя за ходом подготовки к выборам, их проведения и подсчета голосов. А главное, добавил посол Евросоюза Герчинский, это осуществление реформ судебной и избирательной систем. Первая рабочая встреча представителей грузинской мечты оппозиции НПО в парламенте состоится 29 января. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Даже если войной можно вернуть территории, то конфликт продолжается.
Что сейчас должны сделать страны Запада, это разрешить Украине наносить удары западным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.
Фактор Саакашвили еще сыграет роль, решающую.
Не круглый стол. На радио «Эхо Кавказа» каждую среду. В прошлом году паспорта самопровозглашенной республики Южная Осетия получили 2197 человек. В Цхинвале, между тем, развернулась дискуссия о том, следует ли выдавать их всем осетинам просто по факту их этнического происхождения. Наш цхинвальский корреспондент Зарина Санакоева решила узнать мнение местных жителей.
Как вы относитесь вот к такой идее, чтобы осетины всего мира имели право и возможность получить гражданство Республики Южной Осетии?
Я бы была очень рада. Потому что нас так мало, что по дорогам пройдешься, людей нет. Вчера с университета по вторую школу я посчитала 17 человек. И мне стало страшно здесь жить. Я бы хотела, чтобы пускай получают и гражданство, и приезжают. Самое главное, пускай приезжают сюда.
Чтобы нас было больше?
Больше, чтобы мы были сильнее. Нас будет больше, мы будем сильнее. Если мы не будем сюда никого пускать, и новых людей, новых лиц, мы будем вариться в собственном соку. Мы вперед никогда не пойдем, ни шамай, ни в какой сфере.
Я думаю, для осетин должны быть привилегии в получении гражданства Южной Осетии по многим причинам. Во-первых, нас мало не только здесь, в Южной Осетии, но и вообще в мире. Нас нет даже 1 миллиона по всему миру. Наверное, немногим больше 500 000. Во-вторых, наше государство – единственное национальное государство осетин. Это наш дом. Я помню, когда стали выдавать паспорта гражданина Южной Осетии, как все радовались им, в том числе и те осетины, которые здесь не живут. Но они были очень горды и счастливы, когда получали паспорта.
Я не очень, честно говоря, компетентна в таких вопросах. Вот задумаюсь, наверное, и постараюсь разобраться, как правильно. А так, я думаю, что если бы все осетины мира объединились бы, то это было бы здорово, и пусть им дают гражданство. В общем, мне сложно ответить, но однозначно направо-налево гражданство, конечно, раздавать нельзя. Вот. Но для осетин, конечно, должны быть особые, наверное, привилегии, но тоже с учетом, наверное, каких-то особенностей. Я просто в этом не разбираюсь. Ну, человек должен иметь право, конечно. Однозначного ответа нету, поскольку я не очень компетентна в этих делах. Но однозначно еще и думаю, что вот всем приезжим, как я так знаю, что довольно легко многим раздают направо-налево, раздавали, по крайней мере. И вот как-то нужно относиться к этому серьезнее и ответственнее. Как в других странах, по-моему, не так уж просто получить гражданство.
Право иметь должны все осетины, это я так считаю. Но право, оно приемлемо. Возможно, каким-то людям осетинской национальности это гражданство будет отказано, это другое дело. Но право все должны иметь. Осетинские люди должны иметь право получить гражданство Республики Осетия, потому что наша страна демократическая и открытая. Она так задумывалась с самого начала, ее политические основания в этом и состояли. И сила, кстати говоря, и одна из факторов признания была именно открытость в политическом плане. И это очень важно. Это важно более того, что у нас сегодня абсолютно критическое состояние в демографии. Право получить паспорт каждому осетину, возможно, будет изменить и демографическую ситуацию тоже.
Да, я думаю, что должны. Это хорошая практика в некоторых странах, в Польше. Любой поляк мира может получить гражданство в Польской Республике, в Израиле и, по-моему, в Абхазии тоже. Это важно. Этим самым, как минимум, осетин будет осознавать свою причастность к жизни в Республике Южная Осетия. Я думаю, будет уж больше думать и о ее интересах. А где ты думаешь больше об интересах своей страны, ну, которая стала для тебя своей страной, да, по документам, формально. Я думаю, там ты перейдешь и к другой стадии своего осознания, к тому, чтобы что-то делать для этой страны. Опасения есть, что, скажем, если количество осетин, конечно, за пределами Республики Южная Осетия превышает ее население, разумеется, и многих вопросов даже осетины, живущие в республике самой, не могут осознавать важность многих вопросов и правильность их решения. И есть опасность, что осетины за пределами Южной Осетии могут в случаях голосования за те или иные вещи, не обязательно только выборы, но и какие-нибудь референдумы, они могут голосовать за варианты, которые неприемлемы для интересов Республики Южная Осетия. Должны голосовать на участках, которые находятся на нашей территории, на территории нашей страны.
Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Сливал.
Российская военная мобилизация Абхазию затронуть не может. Это факт, это реальность.
У меня мысль военная. И дай Бог, конечно, кто хочет, чтобы на войну отправить.
Это просто прямая дорога к диктатуре, где будет определяться, как мы можем думать, что мы можем говорить, что мы можем показывать.
Стали более жестокими преступления. Я не помню, чтобы такого количества убийств происходило.
Это звучит как издевательство над ветераном, который принесли эту победу.
Голоса на радио «Эхо Кавказа». «Спасем республиканскую больницу вместе» – с таким лозунгом сотрудники Тбилисской центральной клиники провели сегодня акцию перед зданием Минздрава. Они требуют отменить распоряжение правительства о сносе здания клиники. Встречаться с представителями министерства они пока отказываются. Тему продолжит Ираклий Орагвелидзе.
Информация о сносе главной больницы страны оказалась неожиданной для персонала. Напомним, республиканская больница была построена в начале 70-х годов. Реорганизация началась при прошлых властях и так и не была доведена до конца. Был отремонтирован лишь парадный фасад и несколько этажей из 12. После прихода к власти грузинской мечты ничего не изменилось. В огромном здании функционируют лишь несколько этажей. Согласно заявлению правительство, которое оно опубликовало 22 января, на базе Тбилисской республиканской больницы будет построена новая многопрофильная государственная клиника. Минздрав намерен сделать это за 3-4 года. Разговоры о сносе клиники начались еще в марте прошлого года. Тогда персонал выступил против этих планов из опасений потерять работу. На сегодняшний день персонал клиники составляет около 1000 человек. Протестующие не верят обещаниям правительства построить на месте медучреждения современную клинику и считают, что некие заинтересованные лица хотят использовать территорию для застройки. Некоторые сотрудники предлагают начать ремонт здания частично, с одного крыла, пока другая часть больницы продолжала бы работать. Участники акции заявили, что не будут встречаться с министром здравоохранения, пока власть не перестанет разговаривать с ними на языке шантажа и ультиматумов. Согласно приказу, исполняющей обязанности директора Теи Таварткиладзе от 23 января, сотрудники республиканской больницы должны до 5 февраля выбрать один из возможных вариантов. Они могут написать заявление об увольнении, тогда они получат компенсацию за 12 месяцев, если не найдут другую работу. Можно получить компенсацию за 4 месяца, если они трудоустроятся в другом месте. Если же сотрудник откажется увольняться, ему будет предложено трудоустройство на ту же должность в другой клинике или будет предоставлена компенсация на 3 года, если не будет предложена аналогичная вакансия. Врачи утверждают, что ни одно из этих 4 предложений не предполагает их безусловного трудоустройства. Реорганизация республиканской больницы осуществляется в ускоренном режиме, в обход всех правовых норм. От персонала просто хотят избавиться, говорит руководитель кардиологической службы профессор Нино Отаришвили.
В январе прошлого года нам представили проект реабилитации больницы, ознакомили с ним детально и уже потом вдруг решили ее сносить. Мы не цепляемся за старое здание, территория огромна. Пусть построят рядом новую клинику, куда нас потом переведут с конкурсом, и потом пусть делают, что хотят. Или пусть временно нам выделят новое здание, где мы будем работать. Но нет, некоторым предложили перейти на работу в больницу в Рухи. Никаких обоснований сноса клиники не представлено. Есть предположение, что им нужна земля. Если на 7 пустующих гектарах не нашлось места для постройки клиники, то, думаю, все ясно, им нужна территория.
Как заявил заведующий хирургическим отделением Леван Гуфодзе, реорганизация крупнейшей клиники в такой форме недопустима.
Мы ожидали заключения международных экспертов по поводу перестройки здания, но, похоже, власти этим не озаботились. Одним движением руки распустить коллектив по домам или перераспределить по другим клиникам, думаю, неправильно. Фактически, они планируют построить новое здание через 3-4 года. Получается, что Тбилиси останется без центральной клиники на длительный период.
Республиканская больница является частью государственного медицинского холдинга Грузии, который был создан для конкуренции между государственными и частными клиниками. В нем объединены 7 лечебных заведений Грузии. По данным Радио Свобода, сейчас в больнице находится более 70 пациентов, реанимации около 10, пока клиника продолжает функционировать. Но врачи не знают, как долго они смогут работать в палатах. Бригада скорой помощи доставляла пациентов даже во время акции врачей. Как сегодня было заявлено на митинге, акции будут продолжаться до полного выполнения требований протестующих. В воскресенье в 13 часов возле республиканской больницы пройдет очередная акция, где участники встанут в живую цепь. Из Тбилиси, Ираклий Орагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии, где находятся 4 самых глубоких пещер мира, открыты новые пещеры. И сразу местные интернет-пользователи обеспокоились тем, чтобы их названия звучали по-абхазски. С подробностями наш сухумский корреспондент Виталий Шария.
Как явствует из Википедии, и не только из нее, первые 4 строчки в списке самых глубоких открытых и изученных пещер мира занимают расположенный в горном массиве Арбаика в маленькой Абхазии. Веревкина 2223 метра глубины, Воронья Крубера 2199 метров и другие. И лишь за ними следуют пещеры из Австрии, Франции, Испании и так далее. На днях в СМИ появилась информация о том, что крымские спелеологи за несколько лет исследований обнаружили в Абхазии ряд новых пещер. И тут же, как обычно в последние годы, в абхазском сегменте соцсетей зазвучали рассуждения о том, что пещеры, находящиеся на территории страны, должны носить абхазские названия. «Эхо Кавказа» связалось сегодня сегодня с председателем Госкомитета по экологии Абхазии Савелием Читанава, чтобы поговорить на эту и другие темы. Он сказал:
у нас идет давнишняя связь с российскими спелеологами, достаточно плодотворная. Они обращаются к нам с заявкой за определенное время и должны получить разрешение от Государственного комитета Республики Абхазии по согласованию с Министерством туризма. Без этого разрешения самостоятельно посещать пещеры нельзя. Ну и по ходу исследования пещер в Абхазии встал вопрос, как нарекать те или иные пещеры или те или иные залы в пещерах, открываемые вновь. Но, имея такой печальный опыт предыдущих лет, все наши глубочайшие пещеры, первые четыре, занимают первые места, и они расположены на территории Абхазии. Название их звучит на русском языке. Ну, это правильно, это было в советское время, в честь руководителей, в честь кто впервые открыл эту пещеру, его честь назвали пещерой. Вот последний 23-й год, хотя бы условно скажем так, да, открыты около 15 новых больших и малых пещер. Но мы ставили вопрос и раньше, потому нынче эти спелеологи обратились к нам. Теперь как их назвать? Они их назвали пока условно Дернас 1, 2, 3, 4, 5. Мы проведем совместно с ними заседание или рабочее совещание, где мы определим название. А название должно звучать, естественно, на абхазском языке, ну, по согласованию с открывшими эту пещеру.
Они все тоже на этой гряде Арбаека, да? Вот эти новые пещеры.
Нет, новые пещеры открыты на верховье реки Мчишти, на Бзымском хребте.
Я сказал, что слышал и о таком экзотическом названии пещеры в Абхазии, как Лимпопо. Это когда же и как река из Южной Африки попала в Абхазию?
Это было раньше, с такими названиями, как Штаны Петра Великого, 1500-летие Киеву, пещера Лимпопо там и так далее. Но это советский период.
Но вот эти 15 пещер, они... У нас разные масштабы, понятно, что Россия огромная, группы спелеологов работают. Ну, наша школа, одного знаю, есть такой Рудольф Барганджик.
Ну, если говорить о Рудольфе, то в советское время, да, на самом деле у нас была спелеологическая группа, достаточно активно работавшая в наших пещерах. Это и Зура Бадзимба, и Рудольф, о котором вы сказали, Барганджия, и Фатер Смыр. Ну, были у нас ребята. Ну, распалась, во-первых, группа. А вот с прошлого года у нас молодые ребята, объединившись под началом Фатер Смыр, пытаются создать такую группу, владев методикой исследования, проникновения в пещер там и так далее. Я надеюсь, что в скором будущем мы получим собственную школу и собственную группу спелеологов, которые будут наравне с российскими коллегами заниматься такого характера исследований.
Причина того, что вот именно в западной части Абхазии сосредоточены эти пещеры, такие известные во всем мире, это то, что там известняковые породы, да?
Да.
Они вымываются.
Да, они выщелачиваются и вымываются тысячелетиями и образуются пустоты. А в Восточной Абхазии имеет малое распространение известняков.
Ну, Атамская пещера, там известняки все же, да?
Атамская. Да. А там известняки, да.
Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
В Грузии еще раз подтвердилось то, что никакой демократии не существует вообще.
Вообще не понимаю, почему они говорят от лица народа. Нам еще революции не хватало. Дураки они.
Первый раз в жизни я не иду на выборы.
Кого выбирать даже не знаем. За кем ходить не знаем. Никто не оправдал за все это время себя. Миллионы тратят на предвыборные кампании. Когда это закончится, черт побери.
Сегодня не день-два. Судьба любого человека. Вернитесь к народу.
Я приму того, кого пошлет Господь Бог. Кого мы достойны, того и примем.
Мое личное мнение недостойного.
все решают деньги, и люди продают свои голоса.
Голоса на «Эхо Кавказа».
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами был Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.